Глава 17. Гороскоп.
Больной останется жив, моя милая. Велика была опасность, и выздоровление будет медленно. Все эти кровопускания ослабили бедного молодого человека. Но он будет жить. В этом не сомневайтесь и благодарите Бога, что телесное страдание ослабило удар, нанесенный душе его. Потому что подобных ран мы не исцеляем. А его рана могла бы быть смертельна и может еще сделаться смертельной.
Так говорил Алоизи врач, человек высокого роста, с огромным выпуклым лбом, с впалыми проницательными глазами. Народ звал этого человека Мэтр Нострадам, среди ученых назывался он Нострадамусом. По-видимому, ему было не более 50 лет.
«Но, Господи, посмотрите-ка на него, сударь!» — возразил Алоиза. «С 7 июня, с вечера, лежит он у меня, а сегодня 2 июля, и за все время ни слова не вымолвил, не увидел меня ни разу, не узнал меня. Он уже будто мертвый, спаси его, Господи! Вы берете его за руку, а он и не чувствует».
«Тем лучше, повторяю я вам, Алоиза, чем позже возвратится он к осознанию своих страданий, тем лучше. Если он еще месяц пробудет в этом расслаблении, без понимания, без мысли, тогда он решительно спасен».
«Спасен», — проговорила Алоиза, подняв глаза к небу, как бы благодаря Бога.
«Он и теперь уже спасен, если только болезнь не возобновится. Это вы можете сказать и той хорошенькой девушке, что ходит по 2 раза в день узнавать о его состоянии. Тут, конечно, скрывается любовь какой-нибудь важной дамы, не правда ли? Это иногда вещь прекрасная, а иногда гибельная».
«О, у нас она гибельная, ваша правда, сударь», — сказала, вздохнув, Алоиза.
«Ну, видно, Богу угодно, чтобы он избавился от страсти так же, как и от болезни, если только у страсти и у болезни не одни и те же действия и причины. Но за одну я отвечаю, а за другую нет».
Нострадамус держал влажную бесчувственную руку и с задумчивым вниманием стал всматриваться в ладонь этой руки. Он даже натянул кожу ладони на указательные и средние пальцы и, казалось, с трудом старался что-то припомнить.
«Это странно», — сказал он вполголоса, как бы сам себе. «Вот уже сколько раз принимаюсь я изучать эту руку, и всякий раз мне кажется, что когда-то в былое время я уже исследовал ее. Но какие же знаки поражали меня тогда? Линия сердца благоприятна, головная сомнительна, но линия жизни совершенна. Впрочем, ничего необыкновенного. Господствующее свойство этого молодого человека должно быть воля, твердая, неуклонная, неумолимая, как стрела, пущенная верной рукой.
Это все не то, что когда-то изумляло меня. Да притом воспоминание это слишком темно у меня. Оно должно быть очень старинное.
А ведь вашему господину, Алоиза, не больше 25 лет, не так ли?»
«Только 24, сударь».
«Стало быть, он родился в 1533 году. Не знаете ли вы, в какой день он родился?»
6 марта».
«Но... не помните, утром или вечером?»
«Ах, как же! Я была при его матери, ухаживала за ней во время родов. Господин Габриэль родился в 7:30 утра».
Нострадамус принял к сведению слова Алоизы.
«Я увижу, — сказал он, — в каком положении в тот день и час было небо. Но если бы Викон де Ксме был старше 20 годами, я бы поклялся, что некогда держал его руку. Впрочем, что нужды? Не колдун, как иногда называет меня народ, здесь действует, а врач. И я повторяю вам, Алоиза, врач теперь отвечает за больного».
«Извините, сударь», — печально возразила Алоиза. «Вы сказали, что будете отвечать за болезнь, но не будете отвечать за страсть».
«Страсть? А!» — сказал, улыбнувшись, Нострадамус. «Но мне кажется, появление служаночки 2 раза в день доказывает, что эта страсть не безнадежна».
«Напротив, сударь, напротив!» — вскричала с ужасом Алоиза.
«Помилуйте! Такому богатому, храброму, молодому и прекрасному человеку, как ваш Виконт де Ксме, недолго будет противиться женщина в такой век, как наш. Может быть, иногда отсрочка, вот и все, никак не больше».
«Однако предположите, сударь, что вышло не то. Предположите, что когда мой господин оправится и придет в себя, первая, единственная мысль, которая поразит ум его, будет: «Женщина, которую я люблю, погибла для меня безвозвратно».
«О, будем надеяться, что ваше предположение не основательно. Это было бы ужасно. Такая нестерпимая скорбь для такой слабой головы страшна. Насколько можно судить о человеке по лицу и по глазам, ваш господин Алоиза человек неповерхностный, и в этом случае его энергичная, могучая воля была бы всего опаснее. Разбившись о невозможность, она разбила бы с собой и жизнь».
«Боже мой, неужели он умер бы?» — вскричала Алоиза.
«По крайней мере, можно было бы опасаться воспаления в мозгу», — сказал Нострадамус. «Впрочем, что же, всегда есть средство зажечь в его глазах свет надежды. Какую-нибудь перемену отдаленную, неверную, он схватится за нее и будет спасен».
«Тогда он будет спасен», — проговорила Алоиза мрачным голосом. «Я хоть клятву нарушу, но он будет спасен. Благодарю вас, господин Нострадамус».
Прошла неделя. Габриэль, казалось, если еще не находил, то, по крайней мере, старался отыскать свою мысль. Глаза его, еще блуждающие и невыразительные, уже останавливались с вопросительным взглядом на лицах и предметах. Потом начал он помогать движению, которое сообщали ему посторонние руки, стал сам приподниматься, брать питье, которое предлагал ему Нострадамус. А Лоиза, неутомимо стоя у изголовья, ждала. В конце следующей недели Габриэль стал говорить. Хаос, бродивший в голове его, еще не озарился полным светом. Он произносил только обрывочные, несвязные слова, в которых, однако, уже проглядывал смысл. Алоиза боялась, чтобы Габриэль не высказал чего-нибудь из своих тайн. Оказалось, что страхи ее были вполне основательны. Один раз Габриэль в лихорадочном сне закричал при Нострадамусе.
«Они думают, что меня зовут виконтом Дексме. Нет, нет, берегитесь! Я граф де Монтгомери!»
«Граф де Монтгомери!» — проговорил Нострадамус, пораженный мелькнувшим перед ним воспоминанием.
«Молчите!» — прошептала Алоиза, положив палец на губы Габриэля.
Нострадамус ушел, не услышав от Габриэля больше ни одного слова. И так как ни на другой, ни на следующий затем дни врач не заговаривал об этих вырвавшихся у больного словах, то Алоиза и сама боялась заговорить, чтобы не привлечь его внимание к тому, что Габриэлю, вероятно, нужно было скрывать. Казалось, они оба забыли этот случай. Но Габриэлю становилось все лучше и лучше. Он начал узнавать Алоизу и Мартина Герра, спрашивал, чего ему было нужно, говорил кротко и печально, что доказывало, что он уже в совершенной памяти. В одно утро, в первый раз встав с постели, он сказал Алоизе:
«Кормилица, а что война?»
«Какая война, сударь?»
«А война с Испанией и Англией».
«Ах, сударь, про нее рассказывают столько грустного. Испанцам пришли на подмогу 12 000 англичан, и все, говорят, вступили в Пикардию, дерутся по всей границе».
«Тем лучше», — сказал Габриэль.
Алоиза приписала этот ответ остатку бреда. Но на другой день в полном рассудке Габриэль сказал ей:
«Вчера я тебя не спросил. Герцог де Гиз возвратился из Италии».
«Он едет, сударь», — отвечала удивленная Алоиза.
«Это хорошо. Какое нынче число?»
«Вторник, 4 августа, сударь».
«Два месяца тому назад было 7 число, когда я слег на эту мучительную постель».
«А!» — вскричала трепещущая Алоиза. «Как? Вы помните?»
«Да, помню, Алоиза, помню. Но, — промолвил он печально, — если я ничего не забыл, зато, кажется, меня забыли. Никто не приходил узнавать обо мне».
«Как же, сударь!» — произнесла изменившимся голосом Алоиза, стараясь с замиранием сердца высмотреть на лице Габриэля действие своих слов. «Как же! Служанка, которую зовут Жасента, всякий день по 2 раза приходила узнавать о вашем здоровье. Но последние 2 недели, с тех пор, как вам стало заметно лучше, она уже не приходила».
«Не приходила? А ты не знаешь, почему?»
«Знаю, сударь. Ее госпожу, как говорила в последний раз Жасента, заставил король удалиться в монастырь, по крайней мере, на то время, пока не кончится война».
«В самом деле», — проговорил Габриэль с кроткой задумчивой улыбкой.
Первая после двух месяцев слеза медленно покатилась по щеке его.
«Милая Диана», — промолвил он.
«О, сударь!» — вскричала Алоиза вне себя от радости. «Вы произносите это имя, и без всяких потрясений, без страдания! Господин Нострадамус ошибся! Господин Габриэль спасен! Он будет жить! Мне не нужно будет изменять клятве!» Конечно, бедная кормилица рехнулась с радости. Но, к счастью, Габриэль не понял ее последних слов. Он только промолвил с горькой улыбкой:
«Да, я спасен. А между тем, моя добрая Алоиза, мне не жить».
«Как, сударь?» — спросила Алоиза, дрожа всеми членами.
«Тело устоит», — возразил Габриэль. «Но душа, Алоиза, душа. Ты думаешь, она не смертельно поражена? Я оправился от долгой болезни, это правда. Я позволил себя вылечить, как ты видишь. Но на границе бьются, а я капитан гвардии, и мое место там, где сражаются. Как только буду в состоянии сидеть на лошади, отправлюсь к своему посту. И в первой битве, в которой мне удастся быть, я устрою так, чтобы мне уже не вернуться».
«Вы дадите себя убить, Матерь Божия? Зачем же, сударь, зачем это?»
«Зачем? Затем, что госпожа Пуатье не хотела сказать ничего. Затем, что Диана может быть мне сестра. Затем, что я люблю Диану. Затем, что, может быть, король приказал убить моего отца. Затем, что я не могу мстить королю без полной уверенности. Не имея возможности ни мстить за отца, ни жениться на сестре, я не знаю, что мне остается делать на этом свете. Вот почему я и хочу его оставить».
«Нет, сударь, вы не оставите его», — проговорила глухим голосом мрачная, помертвевшая Алоиза. «Вы его не оставите, потому что в нем еще много вам дела. Дело страшного, ручаюсь вам. Но не скажу вам об этом деле до тех пор, пока вы совсем не оправитесь, пока не уверит меня господин Нострадамус, что вы можете меня выслушать, что у вас достаточно на то сил». Наступил вторник следующей недели. Габриэль уже три дня как стал выходить, хлопотать об экипаже и отъезде. Нострадамус сказал, что он еще зайдет в тот день взглянуть на него, но что это будет уже последний визит. Оставшись наедине с Габриэлем, Алоиза сказала ему: «Подумали ли вы, сударь, о том, на что решились? Все ли вы еще остаетесь при своем намерении?»
«Остаюсь», — отвечал Габриэль.
«Стало быть, вы хотите убить себя?»
«Хочу, чтобы меня убили».
«И потому только хотите умереть, что нет у вас средств узнать, сестра ли вам госпожа де Кастро или нет?»
«Потому только».
«А что я вам говорила, сударь, чтобы навести вас на след этой страшной тайны? Помните ли, что я говорила?»
«Конечно, что только Бог на небе да два человека на земле владеют этой тайной. Эти два человеческих существа были Диана де Пуатье и граф де Монтгомери, мой отец. Я просил, заклинал госпожу де Валантинуа, грозил ей и ушел от нее еще в большей неизвестности, в большей печали, нежели был прежде».
«Но вы говорили, что если бы нужно было сойти в могилу вашего отца и добиться от него этой тайны, вы бы сошли и в могилу, не бледнее».
«О, только не знаю я, где эта могила».
«И я не знаю, но ее ищут, сударь».
«Ну, да если бы я и нашел ее, — вскричал Габриэль, — совершит ли Бог для меня чудо? Мертвые не говорят, Алоиза».
«Мертвые точно не говорят, но живые обязательно говорят».
«Боже мой, что ты хочешь сказать?» — проговорил Габриэль бледнее.
«Что вы не граф де Монтгомери, как называли себя в бреду, а только виконт Монтгомери, потому что ваш отец, граф де Монтгомери, должен быть жив».
«Творец небесный, ты знаешь, что он жив? Он мой отец!»
«Не знаю, но предполагаю и надеюсь, потому что у него была такая же сильная, мужественная натура, как ваша, такая же несокрушимая в страдании и бедствиях. А если только он жив, то не скроет от вас, как Диана де Пуатье, эту тайну, от которой зависит ваше счастье».
«Но где найти его? У кого спросить? Алоиза, ради бога, говори!»
«Это страшная история, сударь. Я поклялась моему мужу даже по приказанию вашего отца никогда не открывать вам этой истории.
потому что, узнав ее, вы тут же броситесь в страшные опасности, объявите войну врагам, которые во сто крат сильнее вас. Но самая крайняя опасность все-таки лучше верной смерти. Вы решились умереть, и, я знаю, устояли бы в своей решимости. Уж лучше же я предам вас страшным прихотям отчаянной борьбы, которой ваш отец так боялся. Тут, по крайней мере, ваша смерть не так неизбежна, и гибель не так близка. Я все вам расскажу, сударь. Может быть, Бог мне простит клятва преступничества.
Конечно, простит, моя добрая Лоиза.
Отец, мой отец жив, говори скорее.
Но в эту минуту кто-то скромно постучался в дверь, вошел Нострадамус.
«А, господин Дексме, — сказал он Габриэлю, — что я вижу, как вы веселы, одушевлены. В добрый час, мол, ведь вы уже месяц не были таким. Кажется, вы совсем готовы выступить в поход на войну».
«На войну, да, действительно на войну, — отвечал Габриэль, глядя на Алоизу сверкающими глазами.
«Итак, я вижу, что врачу здесь больше нечего делать, — промолвил Нострадамус.
«Ничего, кроме принятия моей благодарности. Не смею сказать, вознаграждение за ваши труды, потому что в известных случаях за жизнь не платят».
И Габриэль, пожимая врачу руку, оставил в ней сверток золота.
«Благодарю, виконт», — сказал Нострадамус. «Но позвольте и мне сделать вам подарок, который тоже чего-нибудь стоит».
«Что же это еще такое?»
«Вы знаете, — сказал Нострадамус, — что я занимался не одним распознаванием человеческих болезней. Я пытался проникать дальше и выше, пытался проникать в судьбы людей, попытка полная сомнений и мрака. Но за неимением света мне иногда, кажется, удавалось увидеть мерцание. Бог, я убежден в этом, дважды написал вперед широкое, могучее начертание судьбы каждого человека. В звездах неба, его родины, на которую он так часто обращает взоры, и в чертах руки таинственно-волшебной книги, которую человек вечно носит с собой, но в которой, несмотря на бесчисленные уроки, не может разобрать ни слова. Много дней и ночей пытался разобраться я, виконт, в этих науках, бездонных, как бочка Данаид, в хиромантии и астрологии. Я вызвал при дочи все грядущее, и через тысячу лет после меня люди, которые тогда будут жить, может быть, иногда изумятся моим пророчеством. Но между тем я знаю, что в этих пророчествах истина только мелькает, как молния, потому что если я иногда вижу, зато часто, увы, сомневаюсь. При всем этом знаю, что временами бывают у меня минуты такого просветления, что я даже прихожу в ужас. В одну из таких крайне редких минут, 25 лет тому назад, видел я судьбу одного из придворных короля Франциска. Судьбу, ясно начертанную в звездах при его рождении и в чрезвычайно запутанных линиях его руки. Эта странная, дикая, опасная судьба поразила меня. Теперь представьте мое изумление, когда в вашей руке и в звездах, бывших при вашем рождении, я открыл гороскоп, подобный тому, которому некогда был так поражен. Но я не мог различить его так чисто, как тогда. 25 лет затемнили мои воспоминания. Но в прошлом месяце вы в бреду произносили одно имя. Я только и слышал, что одно имя, но оно подействовало на меня. Это имя — граф де Монтгомери.
«Граф де Монтгомери?» — вскрикнул испуганный Габриэль.
«Повторяю вам, виконт, я только и слышал, что одно имя. До остального мне нет дела. Это имя того человека, судьба которого явилась мне так ясно, как среди дня. Я побежал домой, перерыл свои старые бумаги и отыскал гороскоп графа де Монтгомери. Но вот что странно, виконт, вот чего не разъясню я, несмотря на 30-летние исследования. Между вами и графом де Монтгомери должна быть какая-нибудь таинственная связь, какая-то странная родственность. Бог, никогда не дававший двум людям двух совершенно подобных назначений, без сомнения предназначил вас обоих для одних и тех же событий, потому что я не ошибался. Линии рук и голос звезд были для вас обоих одни и те же. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было никакого различия в подробностях его и вашей жизни. Но преобладающий факт, который характеризует ту и другую жизнь, сходен. Тогда, давно, я потерял из виду графа де Монтгомери, но зная, что одно из моих предсказаний для него сбылось, он ранил в голову короля Франциска I горячей головней. Сбылось ли и остальное в его судьбе? Не знаю. Могу только утверждать, что несчастье и смерть, грозившие ему, грозят и вам».
«Возможно ли?» — проговорил Габриэль.
«Вот, виконт», — сказал Нострадамус, подавая ему свернутый пергамент. «Вот гороскоп, который я в свое время написал для графа де Монтгомери. Тоже написал бы я теперь и для вас».
«Дайте, дайте!» — вскричал Габриэль. «Этот подарок в самом деле неоценим. Вы не можете представить, как мне он дорог».
«Еще одно слово, господин Дексме», — возразил Нострадамус. «Последнее слово для вашего предостережения, хотя во всем воля Бога, и никто не может уклониться от нее. Созвездия при рождении Генриха II предсказывают, что он умрет на дуэли или в какой-нибудь необыкновенной битве».
«Но», — прервал Габриэль, — «какое отношение?»
«Читая этот пергамент, вы поймете меня, виконт. Теперь мне остается расстаться с вами и пожелать, чтобы катастрофа, которую Бог предназначил в вашей жизни, была, по крайней мере, невольная». Простившись с Габриэлем, который еще раз пожал ему руку и проводил его до порога, Нострадамус ушел. Возвратившись к Алоизе, Габриэль развернул пергамент и, уверившись, что никому ни помешать, ни подслушать, прочел вслух следующее. «В поединке, в любви ли, но он достигнет до чела короля. И рога, иль кровавый знак нанесет на чело короля. Но невольно или вольно, все же уязвит он чело короля и полюбит его, а потом, увы, умертвит дама короля».
«Хорошо!» — вскричал Габриэль с просиявшим лицом и торжествующим взглядом. «Теперь, милая Лоиза, ты можешь рассказывать, как король Генрих II заживо схоронил графа де Монтгомери, отца моего».
«Король Генрих II!» — вскрикнула Алоиза. «Как вы узнали, сударь?»
«Я догадываюсь. Но ты можешь открыть мне преступление, потому что Бог уже призвал меня к мщению».